Пролог. Александр Ахрамеев, бывший командир отдельной роты специального назначения, не спеша прошелся по кухне, оперся на подоконник. Высокий, статный, с уверенным волевым лицом, он в свои далеко за 40 был почти в такой же идеальной физической форме, что и 20 лет назад. Но в том-то и дело, что почти. Кухня его квартиры была обставлена скромно, но не бедно, особенно для нынешних обстоятельств. Стол, стулья, пара шкафов, все как раньше, на внешней земле. Только вытяжка газовой плиты тянулась не к вентиляции, а была подсоединена к трубе, уходившей в стену. В далекие трудные времена эта плита служила еще и печкой. Под потолком висел абажур с лампочкой, но Ахрамеев специально не включал свет. На улице сгустились сумерки, окна квартиры выходили на северные развалины, ряды гигантских опустелых многоэтажек. Целые кварталы заброшенных, обветшалых, частично разобранных многоэтажных домов с черными провалами окон. В сумеречной мгле развалины давили своим видом, вселяли чувство беспокойства, а то и вовсе страха. От них стеной частокола и полукилометровой зоной отчуждения отгородился зеленый город, столица одноименной колонии. Живой город, в котором за право жить в новом мире боролись тысячи людей, попавших с внешней земли. Колонистов. Бывший спецназовец видел в окнах с распахнутыми ставнями электрический свет, людей, занимавшихся своими делами, готовивших еду, купавших детей, споривших о чем-то, целовавшихся. С улицы доносились голоса прохожих. Вдалеке, тоже на севере, но значительно ближе развалин, гудело и дымило трубами ТЭЦ. Контраст между северными развалинами и зеленым городом был настолько разительным, что трудно представить, как две такие разные среды могут оказаться рядом. Александр Ахрамеев с тоской подумал, что это его город, и он отвечает за всех его жителей. Пусть он и ушел с официальных постов, но все еще выполнял крайне важную работу, и это была вовсе не охрана караванов, на которую он подрядился для вида и ради лишней монеты. Сколько сил он вложил в создание колонии, в спасение этих простых жителей. И все равно этого мало. Нужно еще работать. Бывший командир спецназа, бывший разведчик, еще ниже склонился над подоконником. Боль зародилась где-то в мозгу, разлилась по правому полушарию. Пронзила висок и начала пульсировать, отдаваясь в глаз и в затылок. Александр стиснул зубы, успокоил дыхание, пытаясь справиться с нахлынувшим приступом. Ему почти удалось, когда юношеский возглас отозвался новой вспышкой боли. «Пап, я с парнями собираюсь по банкам пострелять. Можно ТТ-шку взять?» «Бери». Сын замолчал, было слышно, как он переминается с ноги на ногу. «Алика, можно она пойдет с нами?» Наконец решился спросить сын у отца. «Можно», — сухо разрешил Александр. Загрохотал ящик стола, каждый удар отзывался тупой вспышкой боли в голове. «Пап, в стволе только одна обойма. Я возьму еще две». «Да». Виктор опять с шумом запихнул ящик в стол, потом зашел за сестрой, Ликой, и вышел из квартиры, хлопнув дверью. Его отец выдохнул, принялся массировать правый висок. Боль отступила, но не прошла, угнездилась где-то в центре головы. «По банкам стрелять из ТТ, сварливо, но с оттенком удовольствия», — подумал Александр. В возрасте Виктора он мог только из мелкашки-воздушки, пару пулек, положить в мишень где-нибудь в парке. Разве что дед мог дать пострелять из своего именного, с улыбкой вспомнил Ахрамеев далекое детство. Сын Вити, Виктор, гордость отца, в свои 15 лет показывал такие результаты, половины которых не достигал Александр, когда был на пике формы и в расцвете сил. Виктор вырастал настоящим воином, умелым отличным бойцом. Разведчиком. А ведь у него, кроме отличных физических данных и умения великолепно стрелять, были еще другие, особые способности. И все-таки отец еще многому мог научить, помочь, преподать урок, наставить на правильный путь. «Господи, мне нужно еще время, дай мне еще немного», – пробормотал Ахрамеев, чувствуя, как боль вспыхивает с новой силой. Лика, сестра Виктора, краса и гордость отца, ненаглядная девочка, высокая, очаровательная, с длинными черными волосами и так похожая на мать. Она обещала стать необыкновенно красивой женщиной. К тому же у нее открылся настоящий талант к пению. Если бы не тот недавний случай, из-за которого Александр так крепко взвился на своих детей. Он даже ударил Лику, впервые в жизни. Вспоминать об этом до сих пор мучительно. Ахрамеев вышел из кухни и достал из шкафа в гостиной таблетки. Он выждал положенное время, теперь можно было принимать лекарства. За здоровьем надо было следить тщательно. Здоровье – это время, которое он проведет в этом мире и еще чем-либо поможет своим детям и колонии. Боль отступила окончательно, растворилась где-то в черепной коробке. Александр закрыл глаза, сел в кресло. Часть. Первая по законам природы. 1. Новые враги. За 15 лет до описываемых событий. Женщина была мертва, лежала навзничь, глаза слепо смотрели в небо, грубое шерстяное платье пропиталось кровью. На вид убитой было лет 30 или чуть меньше. В разрубленной грудной клетке виднелись сердце и легкие, груди женщины свисали на землю под неестественным углом. Ее убили мимоходом, одним ударом топора, опрокинув на землю. Она наверняка даже не поняла, что случилось. Ее убили, как и два десятка других жителей, недавно построенного посреди лесов городка колонии. А сам форпост колонистов в диком мире сожгли дотла. Только чистокол и остался. Хорошо, что сюда детей не успели привезти. В только что образованные поселения детей не возили. Александр Ахрамеев, командир группы разведчиков, обследовавший разоренный форпост, подошел к телу. «Убью, суки, всех убью, порешу тварей», — думал он. «Вместе со щенками всех перережу». Лицо его, благородное и красивое, в этот момент походило на застывшую стальную личину шлема, только желваки вздувались из-за стискиваемых челюстей. В обход холодных и яростных мыслей текли другие размышления, спокойные, расчетливые, все правильно, так и должно было быть. Рано или поздно это должно было случиться. Но вот ведь зараза, как не вовремя. «Хром!» — окликнули командира группы по позывному.